Продолжаем тему, посвященную Атмавичаре, беседы со Шри Раманой Махариши.
После того, как господин Дав уехал, были некоторые разговоры о его посещении ашрама. Шри Бхагаван заметил, определенная сила Шакти притягивает людей со всех уголков земного шара в этот центр. Один из преданных к месту вставил: «Эта шакти не отличается от Шри Бхагавана». Шри Бхагаван немедленно заметил: «А какая шакти притянула меня сюда в самом начале? Та же самая шакти притягивает и всех других с таким же успехом». Шри Бхагаван был, к счастью, в настроении рассказать следующие истории. Некогда жили царь с царицей. Она была преданной Шри Рамы и стремилась, чтобы ее муж также стал преданным. Однажды ночью она обнаружила, что царь что-то бормочет во сне. Приблизив ухо к его губам, она услышала слово «Рама», повторяемое непрерывно, как в джапе. Царица была восхищена и на следующий день приказала министру устроить пир. Царь, участвуя в пире, попросил жену объясниться. Та рассказала, что все случившееся, и сказала, что пир устроен в благодарность Богу за выполнение ее столь долгого лелеемого желания. Царь был, однако, огорчен тем, что его преданность будет обнаружена при этом. Некоторые говорят, что таким образом, выдав Бога, он счел себя недостойным его и поэтому совершил самоубийство. Это означает, что человеку не следует выставлять на показ свою набожность. Мы можем принять и другое завершение. Царь попросил царицу не поднимать шум из-за его набожности, и затем они жили вместе счастливо. Тандар Ади Поди — тот, кто наслаждается в пыли стоп преданных. Один преданный с этим именем держал участок земли, на котором выращивал туласи, священный базилик, делал из него гирлянды и преподносил их Богу в храме. Он остался холостяком и пользовался уважением за свою жизнь и поведение. Однажды две сестры, жившие проституцией, проходили мимо сада и сели под деревом. Одна из них сказала: «Как отвратительна моя жизнь, которой я каждый день пачкаю свое тело и ум. Жизнь этого человека самая желанная». Другая ответила: «Откуда ты знаешь его ум? Может быть, он не так хорош, как представляется. Телесными функциями можно управлять, используя силу, а ум может при этом наслаждаться страстными мыслями. Человек не способен распоряжаться своими васанами так же легко, как своим физическим телом». Первая сказала: «Действие — единственный указатель ума. Жизнь этого человека показывает, что его ум чист». Другая ответила: «Не обязательно. Его ум еще испытанию не подвергался».
Видите, в Индии даже проститутки рассуждают о природе ума, чистоте святых. Это нормально. Там даже вот иногда фильмы показывают, вор какой-нибудь, там его поймали, он рассуждает о дхарме. Он говорит, что это дхарма его, служить Богу в облике вора. Никаких. Это все пропитано дхармой, даже люди с клешами, омраченные, они знают, что такое дхарма.
Первая предложила ей испытать его ум. Та согласилась. Вторая сестра захотела остаться одна, без одежды, с единственным лоскутком материи, чтобы прикрыть себя. Первая сестра возвратилась домой, оставив вторую одну в этом легком одеянии. Когда последняя продолжала сидеть под деревом, она казалась смиренной и кающейся. Святой заметил ее и через некоторое время подошел к ней. Он спросил, что случилось и почему она выглядит такой подавленной. Она каялась за свою прошлую жизнь, желала вести чистую и благородную жизнь и закончила мольбой к нему принять ее смиренные услуги в саду и уход за ним самим. Он же посоветовал ей вернуться домой и вести нормальную жизнь. Но она протестовала. Поэтому он оставил ее поливать растения туласи. Она с восторгом приняла это назначение и начала работать в саду. Однажды дождливой ночью святой обнаружил эту женщину, стоящей под свесом крыши соломенной хижины, в которой жил. Ее одежда была мокрой, и она дрожала от холода. Учитель спросил, почему она находится в таком жалком состоянии. Та сказала, что ее жилище заливают дожди, а потому она искала укрытие под крышей, но сразу уйдет, как только дождь прекратится. Он предложил ей войти в хижину и позже предложил сменить свою мокрую одежду. У нее не было сухого платья, чтобы переодеться, поэтому он предложил ей одно из собственных одеяний. Она переоделась и немного позже попросила разрешения помассировать его стопы. Он согласился. В конце концов, они обнялись. На следующий день она вернулась домой, поела хорошей пищи и надела изящные одеяния. Она все еще продолжала работать в саду. Иногда она подолгу оставалась у себя дома. Тогда этот человек начал посещать ее там, пока, наконец, не начал жить с ней. Тем не менее, он не оставлял ни сад, ни ежедневные гирлянды для Бога. Это изменение в его жизни вызвало открытый скандал. Тогда Господь решил вернуть его к прежнему образу жизни, и поэтому сам принял облик того святого преданного. Он появился перед этой куртизанкой и тайно предложил ей богатый подарок – ножной браслет Бога. Она очень обрадовалась ему и спрятала под подушкой. После этого святой преданный исчез. Все это тайно наблюдала служанка, жившая в этом доме. В храме обнаружили пропажу этого украшения. Жрец сообщил об исчезновении соответствующим властям. Те объявили о большой награде любому, кто даст ключ к обнаружению утраченного имущества. Служанка предоставила этот ключ и потребовала вознаграждения. Полиция обнаружила украшение и арестовала проститутку, которая сказала, что тот преданный дал ей это украшение, после чего преданного грубо схватили. Тут какой-то сверхъестественный голос изрек: «Я сделал это, оставьте его в покое». Царь и все остальные были изумлены. Они простерлись перед стопами этого человека и освободили его. Потом он вел еще более достойную и благородную жизнь. Кадувели Сиддхар был известен как весьма строгий отшельник. Он питался сухими листьями, упавшими с деревьев. Правитель этой страны услышал о нем, увидел его и предложил награду тому, кто сможет проверить достоинство этого человека. Одна богатая даси согласилась сделать это. Она начала жить возле отшельника и притворяться, что прислуживает ему. Она осторожно положила куски паппадама, лепешка, среди сухих листьев, собираемых им. Когда он съел их, она начала оставлять и другие вкусные кушания среди сухих листьев. В конце концов, он увлекся вкусными блюдами, которые она приносила. Они стали близкими, и у них родился ребенок. Правитель хотел узнать, сможет ли она доказать их близкую связь широкой публике.
Когда душа достигает определенного уровня реализации, чистоты, духовной силы, освобожденности или святости, она подвергается испытаниям, проверкам. Ее проверяет сама Вселенская Божественная Сила, сама Вселенская Божественная Мать. Потому что такое чистое, освобожденное сознание – это заявление о себе, как о Шиве. Йог медитирует Шивохам. Я Шива. Он медитирует Ахам Брахмасми. Я Брахман. И та энергия, которая окружает его внутри него, она тоже слышит это заявление. Это как претензия уже. Так. Какая чистота, сила, широта сознания, недвойственность. И, конечно, она всегда, энергия всегда стремится к Шиве. Энергия всегда ищет Шиву. Это ее природа. Там, где Шива, туда сразу же течет энергия. Энергии интересен только Шива. И как только она слышит эти как бы посылы сознания, заявления или притязания, она устремляется. Но когда она устремляется, у нее есть тенденция проверять, а тот ли это господин или нет. Господин это мой или это просто заявление какой-то возомнившей себя дживы, что это Шива. Поэтому энергия эта сначала приходит в виде соблазнов, испытаний, искушений, если заслуги есть. То есть, чтобы быть искушаемым, надо еще иметь заслуги. Например, искушаемым миром богов. Ну, например, Индра на колеснице прилетает к йогу, он на одной ноге стоит на столбе в аскетизме. Индра говорит, ты уже настолько свят, что все небожители только и мечтают, чтобы ты родился в Индралоке и учил их. Пойдем, вот колесница, ступай. Это такие искушения испытывают люди с большими заслугами. Люди с меньшими заслугами, у них просто не искушение, у них препятствия приходят, бывает. Просто словно перекрывается хасрара-чакру, они как бы чувствуют себя, что нет вдохновения, нет благодати. Просто зашла большая планета в гороскоп на 8 лет. Вот. Люди со средними заслугами, у них искушения простые, через мирские желания. На них не обращают внимания боги. Ну, вот такие вот ситуации могут быть. Это не говорит об уровне святости, это говорит об уровне прошлых накопленных заслуг. И тогда начинаются разнообразные испытания. Это взаимодействие, взаимоотношения с энергией, с шакти. С энергией своего тела, с энергией других людей, с энергией духов природы, с социальными энергиями, с божественными энергиями джняна, ичха, крия, шакти. С божествами. Все это шакти, Вселенская Мать, поскольку все в этом мире – это огромное тело Великой Матери. Шакти Девидхама. И такие испытания приходят, потому что шакти устремляется навстречу пробужденному сознанию, навстречу Шиве. Словно хочет его испытать. Когда сознание заявляет «я вне времени, я вне пространства, я есть абсолютный владыка всех сил». Шакти говорит примерно так. «Буду очень рада, но посмотрим». Какой ты владыка, какой ты вне времени. И она всегда приходит. И вот наша реализация определяется не тем, что мы о себе думаем или что мы заявляем, так? А тем, как мы проходим такие испытания. Ну, например, человек может в Ютубе получать уроки бокса и отлично боксировать, ведя бой с тенью, с чемпионами мира. Он может подумать, я уже, наверное, тоже величайший чемпион мира. Но это его фантазии. Когда он придет в реальный зал, там, где перворазрядники работают, тренер его поставит на ринг, он оденет перчатки, реальность может оказаться жестокой. Какой-нибудь второразрядник отправит его на первой минуте в нокаут. Потому что фантазии – это одно, а жизнь, реальность – это другое. И это очень часто происходит в садху, когда жизнь их отправляет садху в нокаут тем, кто возомнил о себе что-то очень много. Когда приходит энергия, приходит препятствие, приходит злая планета, приходят какие-то отношения или связи сложно регулируемые. И ум этим захватывается или омрачается, или сжимается сознание, или отождествляется, забывает атмавичару, забывает брахма хамбхаву. Вот здесь выявляется опытность души, ее полнота реализации или наоборот ее неопытность. То есть все наши даже малые достижения проверяются через взаимодействие с шакти. Поэтому есть такая поговорка среди мастеров и практикующих в ретрите. Твои достижения не будут, не определяются теми опытами, которые ты переживаешь в ретрите. Твои достижения будут определяться твоим поведением и твоим сознанием после ретрита. То есть, когда гуру слышит, ученик говорит, я в ретрите пережил немыслимый свет, или божества спускались ко мне. Я пережил такое расширение сознания. Говорит, гуру говорит, отлично, это превосходный опыт. Но давай окончательно сделаем выводы о качестве ретрита, когда ты выйдешь из него. И вот месяц, второй, третий – это взаимодействие этого нового сознания с жизнью, энергией, взаимоотношениями, действиями, проявлениями тела, речи, ума. И вот тогда можно видеть, насколько его сознание стало более спокойным, более гибким, более гармоничным, более чистым, самоосвобожденным, ясным. Вот когда он взаимодействует с жизнью. Потому что то, что было в ретрите, это было в виртуальной реальности, можно сказать. То, что ты сможешь вынести на поверхность и проявить силу самоосвобождения, вот это твоя реальная сила. Все остальное твоей силой и твоей реализацией не считается. Почему? Потому что сила духовной реализации определяется способностью кшая, делать кшая, викальпа кшая, васана кшая, делать наша. То есть растворять карму в виде концепций, в виде васан, самскар и в виде эго. Это и есть шакти духовной реализации. Если такой реализации нет, какие бы великие опыты ни были, нет способности делать кшая, она не является достоверной, не является подлинной, не считается подлинным опытом. Может, и переживания были правильные, но если они еще не взошли в правильную плоскость, не выполняют, не могут делать васанакшая, викальпакшая, мананаша, то значит, по-прежнему они не могут растворять энергию, растворять карму. Ну, например, опыты света переживает каждая душа в промежуточном состоянии. Но достигает ли она реализации? Потому что, когда разворачиваются васаны и самскары, этот опыт никак ей не помогает. Не спасает, она не может вывести его на первый план и встретить все васаны и все тенденции во всеоружии и растворить их. И этот святой тоже столкнулся с таким испытанием. Дальше.
Она согласилась и предложила план действий. В соответствии с ним правитель объявил о публичном танцевальном представлении, на котором будет выступать эта даси, и пригласил на него людей.
Зрители... Даси – это храмовая танцовщица.
Зрители собрались, и она тоже появилась, но перед этим дала ребенку слабительное и оставила дома на попечение святого. Танец был на высоте, ребенок дома звал мать. Отец взял ребенка на руки и пошел на представление. Она весело танцевала. Он не мог подойти к ней с ребенком. Она заметила этого человека и ребенка, а потому ухитрилась ударить ногой в танце так, что один из ножных браслетов расцепился. Как раз тогда, когда она приблизилась к месту, где находился тот святой. Она медленно подняла ногу, и он скрепил браслет. Публика шумела и смеялась, но его это не смутило. Доказывая свою правоту, он запел тамильскую песню с такими словами. «Ради победы пусть уходит мой гнев. Я освобождаю свой ум, когда он уносится прочь. Если правда, что я сплю день и ночь, полностью осознавая свое «я», то пусть этот камень расколется на две части, и они разлетятся на большие расстояния». Немедленно камень, идол, раскололся с громким шумом. Собравшиеся люди были изумлены. Шри Бхагаван продолжил. Таким образом, он доказал, что он непреклонный джняни. Никто не должен обманываться внешним поведением джняни. Это же утверждает и Веданта Чудамани. Смысл сказанного там состоит в нижеследующем. Хотя дживамукта, связанный с телом, может, благодаря своей прарабдхе, выглядеть как невежественный или мудрый, но он всегда чист, как эфир Акаша, который сам всегда ясен, покрыт ли плотными облаками или очищен от облаков потоками воздуха.
Дживамукта всегда чист, поскольку он пребывает в вайраге и отождествляется не с пятью оболочками, а с чистым энергием, с чистой энергией своего осознавания. Дживанмукта реализовал шиватву, то есть шивоподобие, богоподобие. Прежде чем приходит богоподобие, наступает то, что называют авишкара или авешамам, когда садху призывает божественное сознание: «Войди в меня», выполняя самоотдачу. Когда происходит шива авеша, божественная благодать входит, то растворяется эго. И наступает шива саюджия. И состояние шива саюджия, энергия кармы, энергия пяти оболочек постепенно становится подконтрольной садху. Она становится подконтрольной садху, потому что это свойство сознания – привлекать энергию и усмирять ее. И вот такая подконтрольная энергия, когда сознание садху соединилось с энергией его пяти оболочек, называется самвидевата-чакра. То есть это единое однородное сознание, внутри которого все группы божеств едины с этим сознанием. Единое однородное сознание, превратившееся в мандалу осознавания, в центре которой сияет сознание садху. Что значит самвидевата-чакра? Это значит, зрение теперь работает не само по себе, и божество зрения обрело преданность в божественном недвойственном осознавании. И теперь зрение не забирает энергию при восприятии, нет отождествления. А внутреннее божество зрения, видящее этот мир, пребывая в преданности внутреннему осознаванию йогина, отдает ему все восприятие. То же самое с божествами слуха, обоняния, осязания, вкуса. Все внутренние божества, пребывающие в органах чувств, воссоединены с естественной осознанностью. Поэтому все восприятие, работающее через органы чувств, не забирает прану. Йогин не теряет свою энергию. Его вайрагья не нарушается при восприятии. Это означает, что какая кончука покорена? Когда энергии органов чувств едины с естественной осознанностью. Есть пять кончук, и одна из кончук связана с органами чувств. Вернее, не с кончуками, я имел в виду, а одна из энергий – пхучари, кичари, дикчари и так далее. Пхучари. Так, а еще какая? Гочари. Гочари движется в эго, в антахкаране. Еще какая? Кичари еще в более тонком сознании движется. Да, дикчари остается дикчари. Дикчари-шакти. Таким же образом и другие энергии, движущиеся в эго, в антахкаране и в сущностном сознании, то есть в тонком теле, в пранамая-коше, манамая-коше, виджняна-майя-коше, покоряются. Все части сознания йогина собираются вокруг него самого. Йогин становится центром, царем этой чакры. Пока мы не обрели это чистое сознание, наши внутренние божества и внутренние энергии не собираются вокруг нас. Но как бы они действуют сами по себе, иногда они нам даже диктуют какие-то условия и правила, и они не признают наше владычество, нашу верховную власть. Иногда наш ум действует сам по себе, и он выходит из равновесия. Так? Мы чувствуем, что наш ум куда-то нас тащит, даже туда, куда не хотим. Иногда наши органы чувств привязываются к чему-либо. Это значит, внутренние божества не видят нас, в нас царя, владыку, господина. Они как бы действуют часто сами по себе. Мы, конечно, пытаемся ими управлять. Иногда наша воля действует по себе, или глубинные структуры подсознания иногда действуют по себе. Но когда естественная осознанность открыта, они начинают привлекаться. Им интересен этот царь, потому что он сам как Шива. Им очень интересно более высокое сознание, потому что наше тонкое глубинное осознавание стало по глубине интенсивности сильнее, чище и мудрее, чем эти внутренние энергии. Тогда йогин обретает пурнатву, целостность. Все его энергии собираются. Все его органы чувств подчиняются этому осознаванию. Все его тенденции ума, подсознания тоже собираются вокруг него. Он становится притягивающим, словно магнит-центром. Вот это и есть сам вид дева-чакры, где торжествует наше чистое божественное сознание. Оно торжествует, потому что оно является чистейшим проводником Шива-таттвы. Само является Шива-таттвой, и внутренние энергии божества, силы подсознания рады прикоснуться к этой Шива-таттве, потому что она их греет, питает, вдохновляет, очищает и обожествляет. Дальше. Вопрос?
Гуруджа, какие силы внутренние помогают йогину распознать деструктивное
джняна-шакти. Джняна-шакти дает вивеку, развлечение.
Он всегда упивается только атманом, как любящая жена наслаждается единственно со своим мужем одним, хотя и прислуживает ему с вещами, полученными от других, по случаю, как предопределено ее прарабдхой. Хотя он молчалив, как тот, кто не получил образования, но его инертность вызвана скрытой двойственностью произнесенных слов «вайкхари-вак» — «вет». Его безмолвие — величайшее выражение осознанной недвойственности, которая является, в конце концов, окончательным истинным содержанием вед. Хотя он инструктирует своих учеников, но не выставляет себя учителем в полном убеждении, что учитель и ученик есть лишь условности, порожденные иллюзией, майей. И поэтому он продолжает произносить слова, как акашавани, голосом, приходящим с неба. Если, с другой стороны, он бессвязно бормочет слова, словно лунатик, то потому, что его опыт невыразим, как слова обнявшихся влюбленных. Если его слова многочисленны и текут, как у оратора, то они представляют воспоминания о его опыте, ибо он неподвижный, недвойственный, единый, без какого-либо желания, ожидающего исполнения. Хотя он может выглядеть печальным, словно какой-нибудь другой человек во время тяжелой утраты, но он проявляет именно правильные любовь и сострадание по отношению к чувствам, которые контролировал ранее, до того, как осознал, что они были просто инструментами и проявлениями высшего бытия. Когда он выглядит явно заинтересованным в чудесах мира, он лишь высмеивает неведение, порожденное наложением. Если же кажется, что он позволяет себе сексуальные наслаждения, то должен быть понят как наслаждающийся вечно присущим блаженством атмана, который, разделив себя на индивидуальное «я» и вселенское «я», наслаждается в их воссоединении, чтобы обрести свою первоначальную природу. Если он выглядит рассерженным, то желает добра обидчикам. Все его действия должны восприниматься лишь как божественное проявление на плане человечества. Не должно быть ни малейшего сомнения, что его существо освобождено еще при жизни. Он живет только ради блага этого мира. Шри Бхагаван при этом предупреждал слушателей об ошибке пренебрежительного отношения к джняне за поведение, которое он демонстрирует, и снова цитировал историю Парикшита. Парикшит был мертворожденным ребенком. Женщины плакали и взывали к Шри Кришне о спасении младенца. Все мудрецы желали знать, как Кришна собирается спасти ребенка от действия стрел Ашватхамы. Кришна сказал: «Если младенца коснется тот, кто извечно целомудрен, ребенок вернется к жизни». Даже Шука не осмелился прикоснуться к ребенку. Не найдя среди прославленных святых ни одного достойного и достаточно смелого, чтобы прикоснуться к ребенку, Кришна вышел и прикоснулся к нему со словами: «Если я извечно целомудренен, то пусть этот ребенок оживет». Дитя начало дышать и позже выросло, став Парикшитом. Просто подумайте, как Кришна, которого окружали 16 тысяч пастушек гопи, может оставаться целомудренным. Такова тайна состояния освобожденного при жизни Дживанмукты. Дживанмукта — это тот, кто не видит ничего отдельным от атмана. Если, однако, человек сознательно пытается демонстрировать сверхобычные силы ситхи, то он получает только пинки.
Целомудрие Кришны заключалось в том, что Кришна был Кришной только в умах людей. На самом деле это был Вишну, который принял облик человека. Целомудрие его заключалось в чистоте пребывания в чистых татвах. Чистые татвы, пять чистых татв, означает, что сознание никогда не покидает чистого измерения. Оно не покидает в воззрении, в созерцании и в поведении. Божество, воплощаясь в мире людей, остается чистым, поскольку его энергии двигаются в чистом состоянии, его ум всегда пребывает в чистом состоянии, а действия являются лилой, игрой. Поэтому, когда говорят о Кришне, не говорят: «Кришна сделал то-то, затем он сделал то-то». Поскольку он не находится в причинно-следственных связях, событиях, Кришна, говорят: «Кришна проявил вот такую лилу, а вот проявилась такая лила Кришны, а вот такая». Кришна победил царя деспота Камсу. Он сражался с ними и убил его. Но, говорят, проявилась лила, где Кришна победил царя Камсу. Потом Кришна сражался на поле битвы Курукшетра. Это очень жесткие мирские действия. Но, говорят, проявилась лила Кришны, когда он, Кришна, был возничим у Арджуны. Причем свою армию Кришна отдал кому? Да, Кауравам. Вот какой нормальный мирской царь, принц или политик сказал бы: вот я вам, противникам, отдам свою армию, а сам буду против них сражаться? Это абсурд, такого не может быть вообще. Но для Кришны это нормально. Ведь он играл, а в игре как бы могут быть любые комбинации. Игра отличается от причинно-следственных связей. Игра – это спонтанный отклик энергии, спонтанное проявление энергии, нисходящих прямо из высшего источника, из чистых татв. И эта энергия не подвергается причинно-следственным связям. Она может иногда им соответствовать, иногда может ломать полностью эти причинные связи, проявляя какие-то вообще несуразные, парадоксальные вещи. Например, Кришна ел глину, и мать забеспокоилась, что он ел глину, и сказала ему открыть рот, чтобы вытащить эту глину. Кришна открыл рот, и там мать увидела вселенную, всю вселенную, и саму себя, и Кришну, и она просто была в шоке просто. Поэтому она больше не ругала Кришну, что он ел глину. Аватары, ситхи, дживанмукты, кажется, что они разделяют причинно-следственные связи мира людей, но это не так. Они действуют с учетом деша кала патра, и место, время, обстоятельства еще называется это дик кала вичара. Дик кала вичара – это учитывание времени суток, расположение планет, направление, куда смотрит лицо практикующего. Но они действуют просто следуя общепринятой культуре людей, чтобы не нарушать культуру людей, их традиции, их устои, не беспокоить умы и не приносить излишнего возбуждения. Но сами они не зависят от этих вещей, поскольку их энергия изливается из пяти чистых тат. Например, они могут материализовать любого человека. Не искать, а просто его материализовать. Силой намерения. Призвать из этой же энергии пяти чистых татв. Вот барабанчик Дамару Шивы – это вибрация изначальная, творящая вибрация. Они могут этот барабанчик немножко им потрясти. Потрясти – значит зародить силой санкальпы или внимания вселенскую спанду. Зародить вибрацию в параспанде. Зародить саманья спанду. Саманья спанда, не зайдя, произведет вишеша спанду, и вишеша спанда четырех уровней. Последний уровень – это атомы, клетки, молекулы. Может материализоваться в этом мире. Вот. Немножко потрясти барабанчик Шивы. Силой намерения создать какую-либо ситуацию, материализовать какое-либо явление. Материализовать кусок времени, кусок пространства, причинно-следственные связи, все что угодно. Но для людей это непостижимо. Вопрос?
Вы уже этот человек, которого может материализовать божество или ситх, он будет в каком состоянии находиться? У него будет судьба, он будет знать о том, кто он, что у него состояние будет. И в эту ситуацию вот он явлен. Как он сам о себе знает?
У него все будет. Материализовано будет его все причинно-следственные связи, начиная его родословная, его карма, его воспоминания прошлой жизни, его родители, и все будет материализовано.
Что у него не спроси, он скажет, да я вот тут живу. Вот.
Он будет абсолютно достоверен, у него даже прописка будет.
Сам
он будет считать себя вполне долгоживущим. Ему подгрузится даже память. То есть, когда такая материализация происходит из высших планов, то материализуются все атрибуты, что нужно. Это как когда человек, дизайнер, программист, создающий компьютерную игру ролевую, хочет ввести какого-то персонажа, то он ему прописывает все. Его историю, его мифологию, его образ, его облик и прочее. И потом вводит его как полноценного персонажа.
Это называется.
Если аватар или ситх является его творцом, он создает ему судьбу. И он действует уже в соответствии с этой судьбой. То есть он живет, если он ему создает такую судьбу, он живет полноценной жизнью. И как все обычные люди, живет столько, сколько ему положено в этом мире. И еще если аватар или ситх вкладывает в него санкальпу, он еще и выполняет миссию санкальпу.
А потом он входит опять в сознание ситха.
Потом он либо входит в сознание ситха и достигает освобождения, если такова была его воля, либо он, как отдельная душа, джива, начинает свой круг эволюции в соответствии с прописанной ему кармой.
Мисс Умадеви, дама из Польши, обратившаяся в индуизм, спросила Шри Бхагавана: «Я как-то уже говорила Шри Бхагавану, что имела видение Шивы о времени моего обращения в индуизм. Подобное переживание повторилось со мной в Карталаме. Эти видения приходящие, но счастливые. Хочется знать, как сделать их постоянными и непрерывными. Во всем, что я вижу вокруг, без Шивы нет жизни. Я так счастлива думать о нем. Пожалуйста, скажите, как сделать его видение для меня вечным?» Махарши: «Вы говорите о видении Шивы. Видится всегда объект, и это подразумевает существование субъекта. Ценность видения та же, что и видящего. То есть природа видения того же плана, что и природа того, кто видит. Появление предполагает также исчезновение. Что бы ни появилось, должно исчезнуть. А потому видение никогда не может быть вечным. Но Шива вечен. Видение пратьякша, непосредственное восприятие Шивы, означает существование глаза, который видит, интеллекта Будхи, лежащего позади зрения, наблюдателя позади Будхи и зрения, и, наконец, сознание, лежащего в основе наблюдателя. Это видение пратьякша не является таким реальным, как человек его себе представляет, ибо оно не близко и не присуще ему. Оно не получено из первых рук, будучи результатом нескольких последовательных стадий сознания. Из них сознание одно не изменяется. Оно вечно. Оно Шива. Оно Атман, Я. Видение подразумевает видящего, а тот не может отрицать существование себя, Атмана. Нет ни мгновения, когда «я» как сознание не существует, и видящий не может оставаться отдельным от сознания. Это сознание — вечное бытие и единственное бытие. Видящий не может видеть себя сам. Но разве он отрицает свое существование, если не видит себя глазами, как в видении? Нет. Поэтому пратьякша, прямое переживание, означает не видение, а бытие.
Дама просила благословения, чтобы иметь видение Шивы, но она просила, не понимая, что она просит. Ей следовало бы просить не видение Шивы, а переживание чистого сознания Шивы, которое не приходит, не уходит и не появляется. Видение даже божеств является просто знаками на пути и никакой особой ценности не имеют, кроме того, что они показывают на то, что восприимчивость, утонченность сознания углубляется. То, что появляется, то и исчезает. Истинное же осознавание – это то, что всегда присутствует. Вот реализация всегда присутствующего сознания – это и есть то, к чему стремится садху на пути джняны. Есть заблудшие души, люди трех видов. Первый – это вечно заблудшие, нитья-бандхи или маха-пашу. Эти души изначально заблуждались, и они заблуждались так долго и так давно, что это даже трудно определить во времени, как долго они вообще пребывают в заблуждении. И что такое пребывание в заблуждении? Это отсутствие этого контакта с этим сознанием, контакта с Богом, контакта с Шивой, отсутствие уровня осознанности, когда все кармы пребывают в плоскости грубых переживаний. Есть другие души, заблудшие по неразумению. Такие души могут быть достаточно восприимчивыми, но они заблудились, впали в сансару, впали в неведение, в когнитивное искажение, доша, дришти, переродились, получили тела, набрали карму из-за привязанности к различным состояниям ума. То есть какие-то состояния ума могут быть. Видение, умонастроение, бхавы, эмоциональное состояние, тенденции, и возникла привязанность. И это как заблужденное состояние, из-за этих привязанностей ума душа переродилась в том или ином мире. Это подобно тому, как вышел не на той остановке. Просто сделал ошибку, и эта ошибка длительное время повторялась и стала тенденцией. И вот тяга к переживанию разнообразных временных состояний – это признак душ заблудших по неразумению. Тяга к различным временным состояниям, интерес, который затем стал тенденцией. Наконец, третья категория душ – заблудшие относительно пути. Заблудшие относительно пути – это те, кто захватился определенными тонкими состояниями без понимания или без знания учения, видениями, блаженством, ясностью, пустотностью. Нарушители самай, может быть, практикующие, впавшие в этернализм, практикующие, впавшие в нигилизм. Разнообразные ошибки на духовном пути тоже могут быть очень много. Такие души идут по пути, но в отношении пути они заблуждаются. иногда впадающее в концептуальное понимание пути, или, наоборот, замораживающее сознание, впадающее исключительно в нераспознающее состояние дхьяны, неконцептуального понимания, без единства с энергией. Неправильно пытающееся сублимировать клеши, нарушившее сам-йогу. И вот эта категория — это те, кто не прояснили воззрение и не прояснили созерцание.
Быть значит осознать. Следовательно, я есмь то я есмь. Я есмь — это Шива. Ничто не может существовать без него. Все существует в Шиве и благодаря Шиве. Поэтому исследуйте, кто я. Погрузитесь глубоко вовнутрь и пребывайте атманом. Это Шива как бытие. Не ожидайте повторения видений его. Какая разница между объектами, которые вы наблюдаете, и Шивой? Он одновременно и субъект, и объект. Вы не можете оставаться без Шивы, ибо всегда осознаете его здесь и сейчас. Ошибочно думать, что вы не осознали его. Это и есть препятствие для реализации Шивы. Отбросьте также эту мысль. И реализация уже тут.
В Сиддханте Шикхамани говорится так, что ядовитое дерево перерождений в качестве своих листьев имеет 5 видов клеш и 5 типов страданий от них возникающих. Корень этого ядовитого дерева перерождений — это карма, действия, кармические действия. И срубить это дерево может топор чувствования Шивы. Только этот топор может его срубить. Это Шива-бхава. Он рубит это дерево. Oh.